действительно, гость необычный. Известный журналист, писатель Саша Филипенко. Накануне в Петербурге прошла презентация третьей его книги «Травля». А сегодня Саша у нас. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
А как говорить, Саша или Александр? Потому что если в поисковике набираешь Александр Филипенко, все понятно, что получается.
Получается актер, а люди идут на меня, а приходят на него, да, и расстраиваются. Слушайте, да, есть в этом некоторая проблема.
Как вы с ней справляетесь, Саша?
Поэтому я стал Сашей, да, на какое-то время. Пока бодрствует Александр Филипенко. У него 2 П, у меня 1.
Вот так, можно акцентировать.
Внимательно рассматривать.
Я думаю, что люди, которые читают книги и, в общем, как-то следят за литературной жизнью в России и за премиальной жизнью литературной, они понимают, о ком идет речь, поэтому нет никакой беды в этом.
Ну вот, Саш, первый вопрос к вам, как к писателю и как к журналисту, по поводу вот Роспотребнадзора, который разработал для СМИ рекомендации, как писать про самоубийство.
Вот теперь нельзя писать «совершивший самоубийство», а надо писать «умерший вследствие самоубийства».
Хорошо, что автор книги «Госпожа Бавари» не знал об этом, потому что она, я думаю, ему пришлось
будут
бы переписать несколько страниц.
Очень
потому
много
что...
страниц и много книг.
Или, например, смотрите, вместо «успешно завершил акт» или там «не удалось завершить акт самоубийства», теперь надо говорить «смерть в результате самоубийства» или «попытка самоубийства, не закончившаяся смертью».
И мы представляем себе сразу Льва Николаевича Толстого, который пишет Анну Каренину и думает, как же мне описать эту сцену.
Вот вы можете нам объяснить, вы приехали...
Нет, все, что делает Роскомнадзор, я не могу объяснить.
Нет, это другое ведомство, это Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор, да.
Хорошо, то есть мы снимаем эту тематику.
Нет, я могу попробовать, но мне кажется, сложно подается объяснению такие вещи.
Ну вот, посмотрите, мы сидим с круглыми глазами друг на друга смотрим, да, пытаемся понять, в чем разница между формулировкой «совершил самоубийство» и «наступила смерть в результате самоубийства». Вот они чего делают? Как вы себе...
Во-первых, они работают.
Это мы видим. Оправдывает, собственно, заработную плату, да.
Слушайте, мне сложно сказать. С другой стороны, мы понимаем, что я вот сейчас ляпнул про госпожу Бавари, да, и мы понимаем, что люди, которые читали в те времена эту книгу, действительно начали травиться, потому что отождествляли себя. Ну, то есть они по-новому начали совершать самоубийство, да. Если раньше там приходилось действительно ждать поезда там или бросаться с моста, то оп, можно и травиться, да. Поэтому не знаю, наверное, у них есть какие-то мотивы, о которых мы, может быть, не знаем, может быть, они могли бы нам рассказать об этом. Но...
То есть не факт, что это просто ха-ха-ха. Может быть, все на самом деле абсолютно серьезно и искренне.
Наверняка целые институты людей работают над этим и целыми днями, да. Сложно сказать. Может быть, мы однажды узнаем.
Хорошо.
Ну, вы сказали по поводу травиться, но у вас книга называется «Травля», тут все-таки
так.
Имеется в виду другая
да,
травля.
Да, совершенно другая травля, да.
Итак, вот ваша книга, вас все заподозрили в том, что у вас есть какие-то серьезные инсайты.
Нет.
По поводу виолончелистов, по поводу, не знаю, там, да, Панамы, еще чего-то.
Я был удивлен так же, как и все люди, которые начали писать мне сообщения.
Да ладно, да ладно.
Правда. Ну, там, я думаю, что там, людям, которые еще не знают ничего про книгу, да, нужно рассказать, что действительно в ней, после того, как вскрылся панамский конфликт, оказалось много совпадений. Слишком много.
Очень много, вот как-то прям совсем много.
Слишком много совпадений, да.
Давайте покажем книгу вот в камеру, и наши пользователи смогут понять, что нам нужно искать. Саш, не трясите книгу, пожалуйста.
Я хотела ее получше, чтобы было видно.
Видно, хорошо.
Книга и Саша.
Так, книга и Саша.
Да. Казалось, что в книге большое количество совпадений. Очевидно, какие-то совпадения я мог предположить, о чем-то я не мог
предположить. Ну, давайте перечислим,
да.
Вот хотя бы несколько совпадений, чтобы люди поняли.
Повествователь, что... виолончелист, который рассказывает историю своего брата, который замешан в травле журналиста, и журналиста травят за то, что он вскрыл офшоры известного политика. Ну, какие тут совпадения?
Ну, действительно, боже мой. Ну...
Вот. Но, в общем, история, конечно, не об этом, а история, скорее, о механизме травмы, мне хотелось понять, потому что все началось с того, что 2 года назад, после того, как был написан второй роман, я опубликовал в журнале «Сноб» сатирический рассказ про семью российского бизнесмена, чиновника, который живет во Франции.
Это был конкретный парень или собирательный образ?
Собирательный образ. И семья вынуждена вернуться в Россию. И для семьи это большая трагедия, потому что, в общем, в Ницце не так и плохо. А тут нужно вернуться в Россию, и мне хотелось показать в коротком рассказе, как они представляют
всю эту
себе
драму и
да, всю эту драму, трагедию, да, и каково это вернуться в Россию в 2016 году, когда вроде бы жизнь у тебя прекрасна. А
вы,
тут
может
бабах.
Быть, поосторожнее с книгами, Саша. Потому что вы как напишете, так начинается, видите?
И
И вы над чем вы сейчас работаете? Что нам сразу знать уже?
Ой, слушайте, я сейчас пишу исторический роман, поэтому уже можно не беспокоиться.
Нет, ну как не беспокоиться? Вот выступил Бастрыкин по поводу того, что искажение...
Историю нельзя переписывать, да?
Да, фальсификация истории страны, экстремизм.
Ницца у нас сейчас хорошая, замечательная. Из Ниццы едем куда?
Вот, ну, едем в Москву, и как-то мне казалось, что получится исторический роман, а потом, если сейчас чуть-чуть поговорим серьезно, да, мне хотелось сделать какую-то такую фотографию нашего времени. Фотография, это я говорил уже в каких-то интервью, наверное, получилось, как и все наши фотографии сейчас, такими с фильтрами из Инстаграма, да, возможно, люди, невозможно точно, люди, которые также будут описывать другие авторы это время, они там совершенно по-другому его покажут, но вот мне хотелось показать, может быть, людям, которые через 10 лет захотят узнать, как мы жили здесь в 2015 году, каким было наше время. И история получилась и сатирической, с сатирическим началом довольно трагично. Она закончилась, к счастью или к сожалению, не знаю.
Чем же она закончилась? То есть тем, кто сейчас в схожей ситуации оказался, да, и никак не привыкнет, хотя уже какое-то время назад вернулся на родину, есть же такие у нас наверняка.
Ну, история не про них, конечно. Здесь такой, знаете, витраж истории, здесь много всего пересекается, и читателю первые 100 страниц, я думаю, довольно сложно, потому что ему нужно отслеживать там сразу 4 линии. Это и журналист, которого начинают травить, и человек, который заказывает травлю этого журналиста, и его семья, и, в общем-то, много пересечений. И в итоге там не сказать, что есть советы всем, как жить, да, скорее я задаю вопрос, у меня нет ответов никогда. Я, знаете, мое первое впечатление было, когда я 11 лет назад переехал в Петербург. Я обучался в Европейском гуманитарном университете в Минске, который закрыли. А мы понимаем, что все европейские гуманитарные университеты, судя по всему, ждет одна судьба, да, к сожалению, или к счастью. Но будем надеяться, что в Петербурге это не случится. Вот, и меня всегда в университете учили начинать предложение со слова «вероятно», потому что мы никогда ни в чем не уверены до конца, и мы должны всегда сомневаться. И это была какая-то такая хорошая привычка. Когда я оказался впервые в России, а я впервые в России оказался в 21 год, я услышал, что все начинают предложение со слов «на самом деле». На самом деле то-то, то-то, то-то и то-то.
Абсолютно истина, наше все, понимаете.
Да, и мало кто в чем сомневался. И как-то хочется верить, что у меня осталась эта привычка во всем сомневаться и задавать вопросы. И книга — это, наверное, вопросы всем нам.
Такой вопрос все-таки, что касается вот панамского этого скандала. Вы что, вместе со всеми о нем узнали?
Да.
Или все-таки вот прям...
Я, как и все, открыл сайт «Медузы». Нет, у меня мне пришло сразу несколько сообщений от людей, которые уже прочли книгу.
Саша, все случилось, как ты написал.
Саша, откуда ты знал? Примерно был. Ты знал это ДТП? Я не знаком ни с кем из журналистов. Там, по-моему, были журналисты «Новой газеты», да, и нет, это действительно какая-то череда совпадений. В общем, можно теперь говорить о литературе совпадений или предсказаний. Но, знаете, несложно предсказывать, когда... Ну, я понимаю, что многие вещи, скажем, в России сейчас повторяются, да. Я как гражданин Республики Беларусь многое из того, что сейчас происходит в России, видел 3, 4, 5 лет назад. Более того, если вы включите однажды Пятый канал ваших коллег, петербургский, знаю, и понаблюдайте за некоторыми ведущими, а потом заинтересуетесь биографией этих ведущих, вы узнаете, что опыт пропаганды у них давно в крови, потому что многие из них работали на белорусском телевидении, рассказывали, как трава зеленеет, надой молока увеличиваются, и теперь они то же самое делают здесь, да, поэтому, и, в общем, это не разовый случай, это какая-то такая, знаете, когда вам нужны такие, как говорят в футболе, мастера полузащиты, которые знают, что делать, вот их просто призывают.
Я сейчас со злым, серьезным лицом нормального русского человека скажу, а вы что, сомневаетесь, что трава зеленеет и удой растет?
Ни в коем случае. Более того, мне это тоже поднимает настроение. Да.
Правильно.
Да.
Ну, мы немножко о другом расскажем. Расскажем, да, о том, как книги издаются, как они раскупаются вовсю. Как прошла накануне презентация?
Прекрасно,
книги?
Слушайте, было как-то много приятных людей. Все было хорошо. Задавали вопросы, я читал отрывки. В Москве, когда мы проводили презентации прошлой книжки, читал отрывки актер Белый и на презентации, и на радио. И он, конечно, читает немного лучше, чем я, поэтому я...
Немного.
Самую малость.
А что за народ идет? Что за люди задают вам вопросы? Пишите нам. Просто интересно, кто...
Очень-очень разные люди. Я понимаю, что среди них есть, как бы странно это ни звучало, какие-то уже сложившиеся любители творчества и фанаты, да, которые приходят на многие презентации, да, какие-то знакомые люди, новые люди, которых я никогда не видел, люди, которые в это время случайно оказались в книжном магазине и стали заложниками, потому что мы закрываем двери, чтобы никто не вышел, чтобы было больше людей.
Ну что, мы продолжаем. Саша Филипенко у нас в гостях.
Да, абсолютно у нас нецензурный, будем сказать.
Мы в некотором смысле телек, но телек такой интернетный, а поговорим про телек классический, к которому наш гость имеет, в общем-то, значительное отношение. Вот спрашивают вас про опыт работы с сценаристом для прожектора Paris Hilton. Угу. Late Night Show на дожде. Вот эта история, это все в прошлом или это все может
это
вернуться?
Это все в прошлом, потому, ну, я не знаю, там, может ли это вернуться, я время от времени пишу сценарий. Да, так сложилось, что однажды, когда-то много лет назад, я попал в программу «Прожектор Paris Hilton», стал ее сценаристом, один из 10-12, сколько у нас там было сценаристов, писал шутки. Об этом, собственно, мой второй роман «Замыслы». Я рассказываю, как грустные клоуны, люди, которые на самом деле не весельчаки, совсем шутят вопреки. Да, потом было собственное шоу на телеканале «Дождь». Но мне всегда хотелось писать, и если бы можно было зарабатывать какое-то определенное количество денег исключительно книжками, я бы ни в коем случае не работал на телевидении. Поэтому на меня всегда смотрят как на такого странного человека. Вроде бы как у тебя там телевидение, собственное шоу, а ты хочешь книжки писать. Но я, видите, время от времени срываюсь, и там еще с Лобковым вот езжу.
Но на книжке сейчас позже, не да. прожить. На продаже.
Ну, смотря, если вы Донцова, то, мне кажется, вполне можно прожить очень даже.
Я не Донцова, слава богу.
Насчет шуток-то хотел спросить. Да. Это было у нас до известных событий, когда у нас народ попроще на шутки реагировал, да, менее обидчивый был. А сейчас?
2010 год. Ну, я сейчас не шучу, потому что нет программы, да, и нужно понимать, что...
То есть это как работа в
как
любом
ни
случае.
Странно, в любом случае,
шутка,
да. Но мы работали в «Прожектор Paris Hilton» был в 2010 году, да, когда я работал на Первом канале. Это были какие-то условно такие, теперь уже, как мы понимаем, вегетарианские времена. Вот, теперь, да. В общем, можно было шутить действительно. И даже в эфир Первого канала проскакивали какие-то такие острые шуточки. Ну, как острые такие, знаете, покусывание котенка. Вот, а на «Дожде» мы шутили, мы могли шутить совершенно обо всем, о чем хотели, но однажды, даже на «Дожде» случилась цензура, то есть это была не цензура, это был тот момент, когда Синдеева, мы пришли к ней с идеей мультика, который должен был быть частью нашего вечернего шоу, если кто-то его видел, у нас там, вот, в общем, должен был еще и мультик появиться, но Синдеева сказала: нет, ребята, после этой идеи нас закроют. Я не могу. Хотя, по-моему, совершенно безобидная была шутка. Мы просто...
А почему до сих пор не закрывают «Дожди»?
Почему до сих пор не закрывают «Дождь»? Не ко мне вопрос.
Смотря что называют термином «закрывают».
Да, да.
Если раньше он был везде, у каждой бабушки со спутниковой тарелкой.
Да, теперь его нет нигде, да.
Поэтому тут...
Ну как нигде, но все равно у вас...
Ну, в интернете вы можете посмотреть, да, но это, конечно, не те масштабы, когда его показывали на каждой кнопке. Ну, я могу просто по себе осудить, да, когда «Дождь» летел, и в Москве висели кругом баннеры, и портреты ведущих было на всех троллейбусах, да, это был какой-то один «Дождь», да. «Дождь» — телеканал, который сейчас, это... Ну, зато когда-нибудь лет через 10-15 напишут, наверное, книжки про этот телеканал, будут рассказывать, что вот...
Ну, вот тут зрители задают вопрос, а как раз вот вашего персонажа, так скажем, да, альтер-эго Романа Романовича, зрители еще увидят, и мог ли он написать книгу?
Он, безусловно, не мог написать эту книгу. Образ Романа Романовича был такой весельчак, кретин, дуралей, что-то, в общем, вроде Саши Барата Коэна, да, которого мы все знаем. Нет, я не знаю, можем ли мы его увидеть, если будет предложение от «Дождя» вдруг как-то все это возобновить, то почему бы и нет, не попробовать? Не знаю, мне сейчас сложно сказать. Я, наверное, скорее бы сказал нет, чем да, но, с другой стороны, время от времени почему бы... Ну, это, знаете, как актеры же играют разные роли, да? Почему, если вы пишете книги, вы обязательно должны быть серьезным, призывать к войне в соседнем государстве или что-нибудь такое.
Тут человек с юзерпиком, где мы видим синенького львенка с надписью «Газпром» на груди, задает вам вопрос, Саша.
Так.
Вопрос следующий. А почему из всех возможных выборов Саша болеет за такую лоховскую команду?
Так.
Отвечайте.
Я так думаю, что имеется в виду команда... Миланский «Интер», за который я болею с детства, потому что мне папа однажды в 7 лет подарил майку. Я много времени проводил в Италии в детстве. Я болел первое время не за команду «Интер», а за команду «Фиоруччи», потому что они тогда были спонсором титульным. И первый год я был уверен, что моя любимая команда — это команда «Фиоруччи». Я за нее сражался. Потом я узнал, что это производитель то ли шуб, то ли чего-то, и я стал болеть за «Интер». Я болею за «Интер», потому что это команда писателей, адвокатов, интеллигенции, потому что ее однажды создали художники, а не ФК «Газпром», например.
Я помню, был какой-то у нас исторический матч на 300-летие Петербурга. Играли «Зенит» и «Интер».
Да?
Да.
Ну, это же товарищи играют, все ерунда.
Ну, тем не менее, было тоже интересно посмотреть. А, такой у нас вопрос. Что касается именно цензуры.
Да.
Вот в целом, что вас сейчас очень... А, играл «Милан», точно. Не позорься, Саша, мне пишут. Милан, точно. Ну, Интер тоже как миланская команда считается.
Какая? Есть еще какая-то команда в Милане, кроме Интера? Нет, есть Интер, есть дубль Интера, две команды. Я не знаю ничего про третью.
Так Милан называется.
А, хорошо.
Вот, мне поясняют, да, один город, две команды. Все, Федор, успокойся. Все прояснили. По поводу цензуры. Что из последних событий, которые произошли у нас в стране или в городе, вы считаете, что цензура как-то повлияла на развитие событий?
Слушайте, мне кажется, цензура постоянно влияет на разные события. Я могу говорить о себе, скажем. Конечно, об этой книжке, да? Мы можем поговорить. Например. В этой книжке есть момент, где журналист, который доведен уже почти до самоубийства, до...
Вот осторожно, подождите сейчас.
До чего он там доведен? До попытки суицида,
сейчас,
да?
Сейчас, подождите, я взял бумажку. Попытка самоубийства, не закончившаяся смертью, вариант.
Вот, да.
До этого доведен. Вот,
не закончившаяся
смертью. Да, не закончившаяся смертью, да. И он на поле... играет со своими друзьями в футбол, совершенно раздражен, жутко матерится, и там полторы страницы отборного мата, и мы, в общем, понимаем, когда мы играем в футбол, мы довольно часто материмся на поле. Да, и я был вынужден переписать всю эту сцену в связи с законами о том, что нельзя употреблять четыре слова, нельзя употреблять следующие слова, и сейчас человек, который почти доведен до «мы знаем чего», выражается, простите, как в «Институте благородных девиц», да? А во второй книге «В замыслах» есть момент, когда главный герой цитирует Маяковского. «Я в Париже живу как Дэнди, женщин имею до ста, мой, как сказание в легенде, переходит из уст в уста». Да? И мне пишет великий редактор журнала «Знамя» Елена Сергеевна Холмогорова, которая говорит: «Саш, нам тут нужно что-то с Маяковским делать, потому что Маяковский не мог так написать».
И Маяковский нам уже, да.
И я был человеком, который правил Маяковского, и говорю: «Ну, наверное, давайте мы тут другое слово из трех букв ему вставим». Может быть, можно.
А с голубем Маяковского на переулке, а точнее на пересечении улицы Маяковского Некрасов постоянно правит, редактирует. И машины там, кстати, рядом с Нитере ставят. Стоит Маяковский, и прямо вот к нему машина примыкает. Ну ладно. Это я о своем больном, у меня там дети в школу рядышком ходят. А вас к литературе еще пытаются вот приклеить через такой вопрос.
Да.
В эфире «Фонтан Кофе» в четверг будет еще один писатель. Захар Прилепин. Вопрос. Как вам его последняя книга «Обитель», если читали? Что вы можете сказать по поводу гражданской позиции Прилепина? ЛНР, ДНР, Крым, Украина и так далее.
Угу.
Что скажете?
Во-первых, насколько я понимаю, «Обитель» — это не последняя его книга, а последняя книга у него — это рассказы вот сейчас вышли.
Совершенно верно.
Да. Во-вторых, не знаю, что я могу сказать про эти книги. По поводу его гражданской позиции, мне кажется, что гражданская позиция писателя Прилепина, она довольно подвижна. То есть сложно, я не знаю, какую он сейчас занимает гражданскую позицию, какую гражданскую позицию писатель Прилепин будет занимать в четверг, когда придет к вам. Она может измениться за 4 дня, и мне вообще...
Мы от вас вопросы мы зададим.
Да, если... А у меня нет никаких вопросов к вообще Прилепину. Мне кажется, что... нужно заниматься литературой, а не какими-то призывами к кому-то.
А кому у вас вообще вот есть вопросы, которые вы хотели бы задать, но пока не получается?
Ой, слушайте. Сложный вопрос, потому что... да нет, мне кажется, каждому человеку, с которым я бы общался, там, когда у меня было вечернее шоу, и каждую пятницу ко мне приходило 3 гостя, ко всем были вопросы, да? Просто так сложно задуматься прямо сейчас. Столько людей, которым я бы хотел задать вопросы.
Владимир Владимирович Путин тут вот выходные, точнее, да. Накануне выходных.
Накануне много отвечал на вопросы.
Ну и боюсь, что на мои вопросы он бы вряд ли отвечал.
Что вы спросили, что... какой у вас вопрос был? Вот вы, зная об этом, крутили же в голове что-то и похихикали?
Нет, я даже прямую линию не смотрел. Я написал только в Фейсбуке, что у меня был пост о том, что однажды нос Пиноккио стал настолько длинным, что превратился в прямую линию президента. Это все, что я думаю по этому поводу. У меня нет... никаких вопросов. Ну, мне кажется, все настолько понятно сейчас у нас. Мы живем в какое-то такое время, когда настолько все очевидно, что зачем еще собираться 4 часа с этими репетициями и мучить бедных этих людей, которые... Ну, а тут вопрос какие-то. Все равно же я могу сразу и ответ уже сказать, что он скажет.
Ну, в общем, да, многие уже разбираются в этом, даже не имея никакого специального образования. Раньше политологи нас всех, да, убеждали в том, что только они. А теперь и сам как-то можешь ориентироваться.
Мы продолжаем общаться с нашим гостем, Сашей Филипенко, журналистом и писателем. И вот у нас на главной странице Фонтанки анонс вот, встречи с вами. Угу. Ваша прямая речь «Искусство в России пока остается территорией свободы». Вы так считаете?
Я думаю, в какой-то мере, да, просто, ну, какое искусство, да, мы понимаем, что если это Павленский, то нет.
Павленский — это искусство, сразу задам дурацкий вопрос.
А я думаю, что, безусловно, да, конечно.
Это более некий того, акционизм, да?
Акционизм, да, и более того, очень, очень тонкий, правильный, умный, классный.
А вы в состоянии разграничить, где заканчивается акционизм, а где начинается там вот
а то, это, мне кажется,
за что его прессуют?
Просто... Ну, какой-то такой разговор, который мы можем с вами вести всю ночь. И это прекрасно, что мы можем долго говорить. Мне кажется, это каждый раз, каждую акцию нужно разделять отдельно. И нужно понимать, у меня нет никаких вопросов к художнику Павленскому. Мне кажется, прекрасно, что есть художник Павленский, и все должны гордиться тем, что он есть в России. Что касается искусства и территории свободы, я здесь скорее имел в виду то, что... Ну, скажем, когда идут спектакли Богомолова в Москве, да, или когда выходит книжка там «Травли» Саши Филипенко, она, это не первый канал, да, она мало кого волнует. То есть это какой-то такой наш маленький мир, кружок, в котором мы живем себе, и в этом плане, да, есть какая-то свобода. Если бы спектакли того же Богомолова показывали каждый вечер по Первому каналу, я думаю, что уже бы и не показывали, да, потому что там нужно показать, как там сделать ролл-тон с чем-нибудь сейчас такие. Ну, в общем... Такой, да, маленький мирок в этом мирке, да, пожалуйста, там рассказывайте себе все, что хотите, у вас там есть.
А, то есть в этом мирке именно свобода.
Да, но никто же вам не мешает выключить первую кнопку и переключить на телеканал «Культура», да, пока что. При этом у телеканала «Культура» доля просмотров равна погрешности. Ну, просто люди случайно включают «Культуру», как правило, да, или есть там два динозавра, которые
смотрят. То есть
случайная
культура.
Да, случайная культура. Мне кажется, да, и в ней вы вполне себе можете свободно.
А сразу тогда, раз мы про культуру заговорили, что касается вот этого скандала, который как-то так потихоньку затих, вокруг Министерства культуры.
Так, какой скандал вокруг Министерства культуры? Что там у них опять?
Нет,
ну, там что-то
такого.
Стебали насчет того, что, да, прачечная у нас не только Министерство культуры и так далее.
Ой, а я как-то, знаете...
Упустили?
Да, упустил.
А крепости Сборск, знакомое вам буквосочетание?
Все упустилось. Что там случилось? Расскажите.
Там случилось, что один из заместителей министра культуры оказался замешан в серьезных делах.
Деньги на реставрацию тратили, не на реставрацию, говорят, в Следственном комитете.
Бывает такое, да?
Да, миллионов.
Сложно поверить, что такое в России.
Комитет много раз.
Слушайте,
говорит.
Если серьезно говорить про культуру, вот мне кажется, гораздо там, печальнее и грустная новость того, что вот вчера опять начинаются какие-то разборки с библиотеками в Москве, да, и директора библиотек уходят в отставку. Вот это, мне кажется, какая-то большая беда.
Ну, это что же Министерство культуры как-то не
делает? Да, и это вот об этом нужно как-то серьезно говорить, о том, что чем занимаются их помощники. Мне кажется, они всю жизнь занимались, будут заниматься.
Ну, так это очевидно по следам известного дела библиотеки украинской литературы, или все-таки это что-то еще?
Ох, слушайте, самый сложный вопрос вы мне задаете, потому что... Я твердо убежден, что нет никакой логики никогда ни в каких действиях, и мы эту логику никогда не разгадаем. Да?
Ну, нам же пытаются ее объяснять, трактовать, какие-то аргументы произносить. Да? Пресс-релизы, в конце концов, на сайтах силовиков появляются.
Я не бываю на сайтах силовиков, к счастью или к сожалению.
Хорошо. Про силовиков, если заговорили, не пойдем на их сайт, пойдем на сайт газеты, точнее, приложение к «Коммерсанту», «Коммерсант. Власть». Там сегодня публикуется текст, который написал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Так вот, он считает, что России пора поставить уже заслон против информационной войны и дать жесткий, адекватный ответ на нее. Я цитирую. «Представляется, что пора поставить действенный заслон этой информационной войне. Нужен жесткий, адекватный, симметричный ответ. Особенно это актуально в условиях предстоящих выборов и возможных рисков активизации дестабилизирующих политическую обстановку сил».
Угу.
Конец стат. Вы понимаете, о чем он говорит и что за этим последует?
Да, более того, я даже там какие-то отрывки сегодня утром в Фейсбуке успел собрать этого витража его высказывания.
Вы чего ждете после этих слов?
Ну, ничего не жду. Я жду, что сейчас начнут искать перед выборами внутреннего врага в России, как это обычно делается перед, и как-то начнут...
А
вот
кто,
раз,
кто
я слышал,
где искать?
Кто внутренний враг? Конечно, либералы, внутренние враги. Вот я думаю, что если разобраться с Улицкой, сразу все хорошо станет в России. Вот, я думаю, вот кто-нибудь еще из писателей. Конечно, надо вот... Ну, а кто виноват в том, что все сейчас в России так?
Кто виноват,
хорошо.
И что делать?
Я, знаете, вот сейчас путешествую... Там я слышал, что еще нельзя пересматривать историю, говорить про Крым,
да,
что
да,
он
да,
когда-то
слушай,
был...
Экстремизм.
Это экстремизм, да? Вот я сейчас путешествовал в своем телепроекте с Павлом Лобковым по России, и я твердо убежден, что лучше бы Россия аннексировала Пермь, например. Потому что там нужно спасать русских людей. Вот город Юрьевец, туда может приезжать Звягинцев и снимать «Левиафан» сразу, без декораций. Балабанов, может, он мог бы испугаться там, потому что там, ну, вот правда, очень много городов в России, которые нужно спасать, присоединяясь вежливыми людьми, как угодно, и что-нибудь там делать. А разбираться с другими странами по поводу там каких-то полуостровов, мне кажется, там люди сами как-то разберутся и разбирались много лет. А, мы уже наговорили на экстремизм, да, или еще нет?
Как раз по поводу вашей передачи «На дожди ездим дома». Вопрос от нашего пользователя Светланы Барановой. Очень нравится передача «На дожди ездим дома». Откуда столько оптимизма?
Откуда столько оптимизма? Ну,
Оптимистик Channel.
Да, во-первых, Оптимистик Channel. Во-вторых, ну, нам весело с Пашей. Мы показывали, правда, какие-то там, ну, там, хорошие, веселые стороны, да, нашего путешествия. Много сторон каких-то мы не показывали, да?
Очевидно. Но кое-что попадало в кадр, мне кажется, через ваши смешки.
Но, конечно, ну, странные впечатления. С одной стороны, ты понимаешь, что это страна, которая стоит и живет людям, которые борются и не уезжают вопреки своих городов, да? Я всем задавал один и тот же вопрос. Там, человек в Ростове встречаю, который делает какую-то удивительную вещь. Я говорю, почему вы не уезжаете отсюда? Он говорит, потому что если я отсюда уеду, здесь вообще ничего не будет. Да? И там встречаешь там в Костроме человека и говоришь, слушайте, ну что же вы? Он говорит, нет, я отсюда никуда. И вот это, мне кажется, настоящий патриотизм. Не тот патриотизм, который там пытаются привить, там, не знаю, посредством песни Вики Цыгановой или кого-нибудь еще. Но мне кажется, пройдет это все, потому что, с другой стороны...
Пройдет что? Патриотизм?
Вот да такой? Нет, вот какая-то эта волна безумия пройдет, потому что если людей можно за один год вот так вот настроить и обучить ненависти ко всему, то, мне кажется, можно их за один год и обучить в другую сторону. Да, переучить, и все будут ходить на концерты Чайковского, все
Вы
будут либералами.
Вы сами знаете, переучивать книжки, всегда сложнее. Это еще с детства всем говорят. Вот научишься неправильно писать, переучивать потом сложнее.
Ну, как-то хочется верить, что все-таки, ну, не может этот ком катиться вечно, да? То есть он должен катиться, он должен разбиться. Мне кажется, он уже разбился. Он даже может говорить, что он разобьется какой-то большой трагедией. Мне кажется, большая трагедия уже случилась, да, когда у нас новости про то, что лечится Украина. Да, два братских народа, которые мы все... Ну, у меня друзья в Киеве, мы... просто там, у нас общество... Ну, это все не, это просто какой-то сюрреализм, да? Там, простите, что я к травле возвращаюсь, да? Но я, вот, собственно, об этом и писал. Там есть момент, когда журналист, которого травят, пишет антиутопию, да? И мне хотелось показать, что и в конце это все смешивается, и вы уже не понимаете, где реальность, а где антиутопия. И мне кажется, что мы сейчас с вами живем время... Ну, когда мы видим новости, да? Ну, просто думаешь, ребят, ну...
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях журналист и писатель Саша Филипенко с замечательной книгой, которая накануне
Саша,
была
покажите,
представлена «Травля».
Вот она.
И автор самого интересного вопроса получит эту книгу с автографом Саши. Ну, вы, так как вначале сказали о том, что вы готовы вообще все что угодно комментировать и открыто к диалогу, да?
Это да, так, да, да, да. А есть люди, которые не все готовы комментировать?
Ну,
есть, да?
По-всякому, вот у нас тоже тут сейчас спросят какие-то интервью убрать теперь с сайта, потому что что-то не то сказали, а теперь проблема начинается.
Я тоже могу что-то не то сказать.
Но мы уже ничего не уберем.
Ничего не уберете, да?
Да.
Я хочу сделать заявление.
Давайте.
Можете ли вы прокомментировать, например, действия депутата Милонова?
Так.
Ну, в целом, вот его деятельность.
Понимаете, тут какая история. Сейчас я еще одну вводную подброшу в воздух. Я тут общался со студентами, и они на меня так накинулись, узнав, что у нас Милонов был в эфире, и послушав интервью, оно было спокойно. Угу. Мы старались уходить от известной тематики и просто как-то там в расслабленной атмосфере показать этого человека с других сторон. Угу. Но люди говорят, чего так мягко? Надо было его вообще там ногами избить, политика надо вообще лупить в прямом эфире. Понимаете, да, тут о чем идет примерно речь?
Да, я думаю, что безусловно, нужно давать всем высказаться. Уже вы вот дали Милонову высказаться, и мне даете высказаться, да? Я думаю, что мы видим результат работы Милонова в убийстве журналиста, которое происходит в Петербурге, да? И это тоже то, о чем травлю. Милонов почему-то никогда не призывает к борьбе с высокопоставленными представителями тех групп, которые ему очень не нравятся, да? И мы видим, что всегда в этой травле страдают третьи лица, да? Кто может пострадать от всех заявлений Милонова? От этого может пострадать какой-нибудь мальчик на Кубани, которому 15 лет, да. На которого бросятся это никак не изменит ситуацию, да, от того, что от борьбы Милонова в Петербурге не станет меньше геев, да, но, может быть, люди будут меньше слушать Чайковского на какой-то период, да, а потом вроде все поймут, что все-таки музыка Чайковского прекрасная, да.
Очевидно, у них больше станет проблем после того, как он...
Конечно, да, но мы понимаем, что вот это ведь сейчас скорее, ну, такой Милонов, такой вот примет нашего времени, что вот такие вот люди занимают государственные посты. Я думаю, что, ну, это же тоже, ему же тоже нужно как-то там... Сложно представить себе депутата Милонова в Швеции или в Норвегии, Голландии или в странах с другой политической системой, да, и с каким-то другим уровнем сейчас общества.
Но почему
сейчас
нет? Это... Их можно себе представить, но что их решения будут становиться общепринятыми.
Ну нет, да, есть Дональд Трамп, да, например, вот. Да, ну, в общем, но их немного таких. Там сейчас как-то... Мне кажется, что тут вновь особо нечего комментировать, потому что все прекрасно понимают. Для меня самая большая травма не то, что говорит этот человек, да, а то, в какие последствия, да, это выливается. Вот, да, мы видим, что какой-то, идет. Насколько я понимаю, в убийстве журналиста замешан действительно просто какой-то сумасшедший, который наслушался этого всего. Ну и хотелось бы послушать, что говорит про это господин Милонов. Вот стало там одним его соперником меньше. Что, как он к этому относится? Хорошо, плохо? Что он что-нибудь высказывался по этому поводу? Вот было бы интересно узнать. Не стало человека. Это очень важно. Для нас почему-то человеческая жизнь, это как-то, ну, человека не стало.
Скажите, а ему надо этот вопрос вообще задавать?
Конечно, какой безусловно.
Ну, что значит, ну... Вот как журналисты объясните, что это нам даст?
Друзья, здесь вот там меня, правда, часто называют журналистами, я никогда журналистом не был, ну, да? Хорошо, у меня было вечернее шоу, в котором я болтал, да. Я думаю, что ему, конечно, надо задавать этот вопрос. Я думаю, что ему уже задали этот вопрос. Косвенно или не косвенно, все общество после этого, ну, все, понятно, все, кому адресовали этот вопрос. Собственно, это убийство и есть вопрос к нему, да? Мы понимаем, что вот не стало человека, у которого есть семья, родственники, у которого были планы на завтра пойти куда-нибудь, ну, это, там, мурашки по телу бегут, был человек и нет человека, да? И мы понимаем, что действительно это все не выливается в ребята, которые сидят в Кремле и которые точно так же любят мужчин. У них нет никаких проблем, это их никогда не коснется. Это коснется какого-нибудь парня, там, не знаю где, как я уже сказал.
Вы говорите с как там, кровью сердца, блядь. Но вы вот в общественном транспорте с людьми вообще сталкиваетесь? Вы же видите, как люди реагируют на те или иные новости? Степень...
А люди реагируют на... Знаете, есть очень хороший пример. Вот мы можем там проверить на этих... скажите там 5 раз нью-нью-нью-нью-нью. Скажите еще раз нью-нью-нью-нью-нью-нью. Еще раз нью-нью-нью-нью-нью. Вот все наши слушатели сейчас нью-нью-нью. А теперь резко мне скажите столицу Америки. И сейчас я вас уверяю, половина людей про себя сказала Нью-Йорк.
Вашингтон.
И только очень редкие люди говорят Вашингтон. Это просто очень легко работает. Пропаганда работает ровно так же. Людям постоянно рассказывают, что столица Нью-Йорк, что нельзя любить людей, которые... И так далее, и тому подобное. Это же обыкновенное уважение. У человека есть свое тело, и он вправе распоряжаться своим телом как угодно. Все, это никого не касается. Не, другое дело, что сейчас нужны какие-то заявления такие там.
Ну, вот, собственно, к вопросу о фатализме. У меня складывается простое впечатление, что вы никогда, и мы никогда не переломим эту ситуацию, скатывание в какой-то такой...
Не переломим, но наша с вами задача говорить о том, что, ребята, это недопустимо. Вот, ну, моя задача как писателя, как художника задавать вопросы. Вот, я написал книгу, я пишу следующую книгу, в ней задаю вопросы. Там, ваша задача как журналистов задавать вопросы. Там, задача депутата Милонова, кажется, в общем, делать так, чтобы было удобнее там в Петербурге жить. Не знаю, пусть велодорожками займется, мне кажется. Вот, если бы он мог этим заняться, было бы больше пользы.
Что скажете про вашу все-таки следующую книгу? Вы сказали историческая.
Да, я...
Насколько это далеко? Эта история далека от нас.
Это история о женщине, которая работает в НКИДе, это Министерство иностранных дел, да, того времени. Она работает просто в отделе, она набирает, переводит, секретарь НКИДа. И начинается история, в общем, одной обычной женщины, советской, у которой муж попадает в плен во время Второй мировой войны, а она в это время, так как работает в НКИДе, видит всю переписку Красного Креста с Советским Союзом. А переписка Красного... Собственно, роман называется «Красный Крест», и в этом есть много отсылок и метафор, да. Нужно понимать, что на все предложения Красного Креста во время войны обменять военнопленных и обменяться списками военнопленных, Молотов отвечал одной резолюцией не отвечать. Военнопленные советские солдаты никого не волновали. Хотя сейчас, я думаю, у вас там сайт обвалится, и куча патриотов вам расскажет, что попали в плен, и все, и там солдаты, военное время и так далее. В общем, мне было интересно показать судьбу обычной женщины, у которой муж попадает в плен, и она понимает, что с ним будет происходить через эти документы, да, и... сожалению, сейчас меня не пускают в архивы МИДовские, потому что все, что касается Молотова, под грифом «секретно». Но в 90-е годы эти документы были открыты, их отксерокопировали, и у меня большое количество документов, с которыми я сейчас работаю. Я думаю, что через пару лет я вас порадую романом.
Ясно. Спасибо большое. Что ты улыбаешься, Коля?
Не знаю, у нас еще куча времени.
А, есть?
Класс, да.
У меня просто неправильно как-то идут часы, поэтому, пожалуйста, я с удовольствием готова дальше с Сашей общаться.
Я про «Ездим дома» все-таки хотел спросить.
Давайте.
Когда я смотрел этот проект, меня не покидало ощущение, что эта история, она все-таки не для людей, а для московских людей. Понимаете, о чем я? Выходили по самым каким-то жирным местам.
Неправда. Мы в самые разные места мы ходили. Мы, вот у нас путешествие начинается в Ростове. Мы отправляемся в какой-то дорогой ресторан, а потом отправляемся в кафе для дальнобойщиков на трассе, в самое дешевое кафе специально. Мы были в очень-очень разных местах. Там мы были в очень разных гостиницах. Это может быть и Хилтон, и Хаят, и может быть гостиница в Анадии, в которой я спал в ванне, потому что спать в номере было невозможно от количества комаров, жары, музыки от соседей. Ну, в общем, все изыски и все счастье от туризма по России я испытал на себе, и поэтому я тут с вами не соглашусь. То, что мы переезжали на каких-то там дорогих автомобилях, это просто спонсорский автомобиль,
это
который,
понятно. Нет, это не обсуждается. А продолжение этой истории будет? Вернется ли Лобков? Потому что без Лобкова я как-то вот не смог смотреть.
Вот, я не знаю, это тоже зависит от спонсоров. Вроде как нам предлагали отправиться в Сибирь.
Звучит-то как раз.
Путешествие. Но пока вроде по своей воле нас туда отправляют, да? Вроде как летом. И еще предлагают нам Северный Кавказ. Тоже, мне кажется, прекрасное место для путешествий. Все ведь обычно, вы думаете вот сейчас в своем отпуске и думаете, а не съездить ли мне на Северный Кавказ?
Я так не думаю.
А мы вот думаем. Мне кажется, там очень красиво. Там очень красиво, да, мы собираемся туда.
Буквально съездить. Вчера я смотрела, как до Гималаев добраться.
Ну, слушайте, вот видите.
Вы в следующий раз в Петербурге.
А я в Петербурге много. Я живу, знаете, в Сапсане между Петербургом и Москвой. В Петербурге я часто, но как-то сейчас пока вот у меня Москва, Лондон, Минск, Вильнюс. Я еду сейчас таким с туром по книжке. Mm-hmm. И я сейчас вот буду там чуть-чуть России, чуть-чуть загнивающего Запада. Как-то так пополам.
Вы вернетесь, если когда и будет вас минутка, заходите. Я думаю, что про загнивающий Запад будет очень интересно.
Я с удовольствием, да. Спасибо за приглашение. Надо решить, кому мы отдаем книжку, да?
Да, я как раз хотела спросить, кто автор лучшего вопроса?
А я не помню.
Мы напомним.
А какие были вопросы?
Про Романа Романовича.
Так.
Про за какую команду Лаховскую болеет. Про Прилепина. И про «Ездим дома». Про оптимизм.
Почему столько оптимизма?
А мы все остальное сами задавали.
А давайте про оптимизм. Вот про оптимизм же всегда хорошо.
Ну, почему Светлана столько Баранова оптимизма? Побеждает, стало быть, у нас.
Да. Светлана Барановой, да. Подпишем Баранова. Светлане книжку. Да.
Подпишем Светлане книжку, и Светлана сможет ее заиграть.
Светлана,
ура, ура.
Вам очень повезло.
Ну и Петр Чайковский, упомянутый выше, завершит наш разговор и будет финальным аккордом в этом часе. Спасибо большое,
спасибо
мы говорим
большое,
нашему гостю.
Да.
И встретимся однажды здесь еще. Мы об этом договорились только что.
Обязательно.
Спасибо.